за два дня нации не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя Ікс», праграмы, падчас якой мы, нягледзячы ні на што, працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучы ў студыі Дзмітэр Лукашук. А моя сённяшняя гостя – «Золотая рыбка». До недавняга часу кіраўніца фонду спартовай солідарнасці Александра Герасіменя. Добрый день, Александра.
Добрый день.
Рады, что дайшлі. Дякую, что дайшлі до нашай студыі. Александра, я до вас, можа быць, так здалёк зайду до гэтай тэмы. Калі мы разважаем і кажам пра тое, што вось вялікая колькасць беларусаў нечакана можа быць для саміх сябе у там летам 2020 года прачнуліся, праявілі нейкую палітычную актыўнасць. Мала таго, падчас розных дваравых сустрэч адкрылі для сябе Беларусь, беларусаў, беларускую літаратуру, музыку, там, я не знаю, філасофію, да ўсё што заўгодна, спорт дзесьці нават для каго хто-то для сябе адкрыў. Як для некаторых было дзіва, што вау, у нас такія музыканты, у нас там войскі такія ёсць, а для некаторых а ў нас же ж Герасіменя, аказваецца, ёсць такая чэмпіёнка. Шмат вот так вот нечакана беларусы адкрылі для сябе Беларусь. А калі казаць пра вас, вось вы таксама нечакана, відаць, для сябе ў 20-м годзе адкрылі для сябе шмат чаго, у тым ліку, што хопіць маўчаць, трэба нешта рабіць. А такія тэмы, як нацыя, нацыянальная свядомасць, нейкая там нацыянальная ідэя. Вось, скажам, раней вы калі-небудзь задумываліся на гэтую тэму? Вот, скажам, пасля трэніроўкі там ці пасля якога-небудзь чарговага спаборніцтва Александра, вярнуўшыся з чарговым медалём, села там дзе-небудзь дома, узяла бакальчык прасека, а зараз я паразважаю пра нацыянальную ідэю там ці пра беларусаў як нацыя, чаму вось мы такія і куды мы ідзем? Было такое ці не?
Хороший на самом деле вопрос. Я не могу вот вспомнить тот момент, что я целенаправленно сидела и думала о том, кто же такие белорусы. А я могу сказать так, что во мне вот эта белорусскость, она жила всегда. То есть у меня не было понимания того, что, ну, как обычно, приезжаешь куда-нибудь за границу и спрашивают, вы кто? Я не говорила там, ну, русская там или еще кто-то. Я всегда говорила, что я из Беларуси. У меня было четкое представление, что это моя родина, моя страна. И когда я представляла страну, в том числе, я представляла свою родину, свою страну, свой народ, белорусов. А задуматься о том, кто такие белорусы, конечно, белорусы, конечно, были такие мысли. И недаром, как бы я и раньше искала источники дополнительные, читала про белорусов, кто они такие, что мы себе представляем. Но вот это, наверное, пропаганда, которая сверху на каждого белоруса накладывала о том, что мы часть русских, мы единый народ, мы братья, оно тоже давало, конечно, безусловно, о себе знать. То есть тут даже не то, что знать, а в том плане, что ты иногда мысли о том, что мы все-таки другие, что мы не такие, что мы, у нас свой этнос, своя история, иногда просто, ну, откладывал в сторону, скажем так. Я потом в этом разберусь, да? Я потом. Мы другие, да, но я потом. И вот это вот откладывание, оно, наверное, дало вот этот результат того, что происходило последние там несколько, там, десятков лет в Беларуси. То есть люди забыли о том, кто. Они не хотели, скажем, думать о том, что мы какие-то другие, да, о том, что мы не братья на самом деле. И, ну, и это большая боль, наверное, для нас всех белорусов.
Вы сказали, что все ж таки там шукала нечто, спробовала читать, как вот разобраться, ну, тем больше-меньше зразуметь, кто мы, откуда, куды. А два питания. Наш, что вы конкретно, вот, может быть, читали, может, пригадаете, там, вот, ну, якая там, я не ведаю, там, литература, кино, там, те еще что-нибудь, что вашу увагу притягнуло. И, может быть, самое главное, а на во что вот вы для себя гэта рабілі. Ну, здавалася б, жыву сабе спакойна, у сваім, тым, чым займаюся, дасягнула. Вот, ну, как бы, думаю пра сваё. Ну, ці, ну, навошта мне гэта? Ну, вот як большасць жыве. Навошта мне гэтая беларуская мова? Я і так добра. Навошта мне там памятаць там пра нейкіх далёкіх прадзедаў, прапрапрадзедаў? Ну, дзякуй Богу, бабулю яшчэ памятаю, як завуць, і ўсё, навошта мне гэта? А навошта мне ведаць там пра нейкае там князя Острожскага ці яшчэ што-небудзь?
Так, на самом деле, сейчас так и получается, что люди, забыв свои корни, вот, в общем-то, все то, что сейчас происходит, да, это, как сейчас попытаюсь объяснить, ведь вот этот этап, это новый этап в истории Беларуси, но, в принципе, он не первый, да, когда белорусы восстали и требуют своей независимости, своей идентичности. Ведь сколько лет мы боролись за свою независимость, чтобы мы были белорусами, чтобы мы оставались ими, чтобы мы помнили свою историю. Ведь в любом случае, как бы мы ни хотели от этого уйти, она все равно живет в нас, да. Корни наших близких, наших далеких близких, они все равно в нас. То есть это то, что давало бы каждому человеку гордиться быть белорусом. Это история, это язык, это наша культура. И это то, от чего нас пытаются оторвать, да. И, в принципе, практически так и сделали ведь на самом деле. Нас лишили самого главного, вот этого фундамента, который ну, дает какую-то почву под ногами, чтобы мы твердо стукнули ногой, кулаком и сказали: нет, мы не пойдем там за вами, мы не пойдем, мы не хотим идти всем кагал там за кем-то, мы хотим быть собой, быть людьми, людьми зваться. Да. Поэтому я читала в основном по истории, ну, независимые, скажем так, неофициальные книги по истории Беларуси. Безусловно, что многое из этого уже стерлось, и я сейчас хочу еще заново перечитать и ищу как раз-таки хорошие публикации именно по истории Беларуси. Опять-таки, повторюсь, допустим, по языку. Ведь мы когда-то учили язык. И сейчас тоже есть вопрос о том, что вот, ну, многие все равно из белорусов говорят же на русском языке. Да? Вот у меня было ощущение, когда я приехала в Украину, и люди, большая часть людей говорили на украинском языке. Для меня было как-то непонятно. Вроде как русский принятый, ну, легче, проще в плане общения, коммуникации. А люди говорят на украинском языке. Дети маленькие говорят.
Это вы вот зараз, когда приехали, ну, идти давней?
Это уже было там, ну, сколько, больше года назад еще, да? То есть у меня даже на тот момент, я понимаю, насколько важен язык для страны, для государства, для людей. И все равно я думаю, ну, что хорошо бы иметь два языка, ну, как вот бывало, два государственных языка, чтобы у людей был выбор. А потом, сквозь какой-то период времени, я поняла, что мои суждения, они не верны, по сути, что язык, он должен быть один, тот, который главный, тот, который является, ну, как бы основой, вот базой для каждого гражданина страны. Но уже выбор, на каком языке разговаривать, ну, может быть, у людей, ведь их никто не заставляет говорить, да, на украинском, там, допустим, или на русском языке. И, в общем-то, я считаю, что так и у нас язык государственный, он должен быть белорусский, в любом случае должен быть белорусский. Но принуждать людей о том, что они не имеют права говорить на каком-то другом языке, это будет, наверное, неверный шаг. И говорить о том, что вот вы сейчас там боретесь за независимость Беларуси и говорите на вражеском так, языке, на русском, но это тоже неверно. Ведь мы много лет забыли язык, реально забыли не в плане, что мы его не знаем, просто забыли. Мы много лет не разговаривали на белорусском языке, у нас не было практического общения, скажем, с близкими, друзьями. Да и вообще, вспомните, белорусский язык у нас считался как, ну, деревенским такими. Кто разговаривает, у нас вот привили вот это чувство, что, ну, должно быть стыдно, что ты как будто с деревни. И вот, наверное, вот это вот, как это сказать, переваривание в голове, что это, ну, что это ложь, что это неправда, оно должно произойти, ну, у каждого человека, чтобы прийти все-таки к белорусскому языку окончательно, чтобы говорить на нем правильно, красиво. Но для этого, опять-таки, да, люди должны разговаривать, должны быть институты, должны быть школы, должна быть культура. Потому что многие не воспринимают белорусских музыкантов, писателей, просто потому что для них опять язык – это что-то чужеродное, да? Это что-то деревенское, не престижное, можно так сказать. И, ну, это то, что нам нужно будет сделать в будущем, на самом деле, для того, чтобы каждый белорус хотел говорить на белорусском, потому что это красиво, потому что это определяет тебя как белоруса, потому что это твоя история.
Вот что самое дивное, вот вы зараз скажете про то, что белорусская мова, это, ну, как бы вот так, может быть, типа, от вясковец, там, деревенщина, как говорится.
Да.
Але я пригадываю, например, когда конец 80-х, там, початок 90-х годов, минулого стагодия, я вот такой еще, знаете ли, минулого стагодия человек, вот, тогда именно так и было. Вот когда ты в Минск приезжаешь, и вот мы тогда начинали говорить по-белоруску, тогда же вот Адраженская, вот это все на хвале все было, тогда там как бы люди, хлопцы там, там молодь городская, она говорит, о, видать, в звездки понаехали. Проз пэўный час у нулевых годах, 2000-х годах сталося, что самое дзіўнае, наадварот, ты прыязджаешь вот там да тёщы на вёску, там ці яшчэ дзе-небудзь там і пачынаеш гаварыць па-беларуску, і вяскоўцы на цябе глядзяць і гавораць, па-беларуску гаварыць, відзіма, з горада прыехаў. То есть вот памянялася месцамі, і гэта мне падаецца наадварот даже больш страшна, калі з вёскі вось адтуль вот вымываецца мова, культура, вот і ўсё гэта такое. Як гэтаму вот супрацьстаяць?
Ну, опять-таки, ведь это все работа пропаганды, правильно? Ведь, наверное, почему так происходит? Когда ты находишься вдали от, ну, скажем, цивилизации, когда много людей встречается, имеют возможность общаться, имеют возможность встречаться с новыми людьми, когда ты находишься в каком-то, скажем так, огражденном от большого количества людей обществе, тебя проще зомбировать, скажем так, тебе проще внушить какую-то информацию маленькому количеству людей, чтобы вы между этим в этом вот крутились в этом киселе, да, друг с другом общались и переубеждали. И на самом деле это, ну, это имело место быть и у нас, и ведь все оттуда как бы пошло, что люди не хотят разговаривать на белорусском языке. У них есть какое-то отторжение языка. Ну, честно говоря, это тоже, в общем-то, тот фундамент, те люди, которые должны будут, скажем так, поддержать национальную идею, прежде чем как бы Беларусь восстанет, скажем так, встанет с колен. Поэтому да, такое имеет место быть. Ну, но ведь все равно идет это все с центра, ведь правильно? Все, что доносится до людей, это все идет с там, главных государственных каналов, газет, радио. Поэтому если людям показать другую сторону, если им объяснить, почему так, если им рассказать про историю, рассказать про их корни, рассказать то, чем они могут гордиться, то, мне кажется, их мировоззрение может поменять.
Вы сказали, что заўсёды, как бы вот, ну, казали, что вы белоруска. Не было такое, что, ну, вот я там, мы вот там какие-то, непонятно, что я белоруска. Але все ж таки, ну, с одного боку, вам с гэтым было простей, потому что вы спортсменка. Вы заўсёды выходили под белорусским стягом, хай гэта был там чырвона-зялёный стяг, но под белорусским стягом, дзяржаўным, под белорусский гімн, то есть вы прадстаўнік краіны, с одного боку, ну, как бы правильно, вам простей было себе как бы прадстаўляць як беларускай. Тым не менш, вот у вас на майце написано «Ганаруся быць беларускай», а вот менавіта «Ганарыцца», калі вы пачалі? Таму што вот шмат я чуў, што, ну, вот раней, ну, как-то там, ну, беларусы, как бы там, хто прымаў гэта, ну, так просто, ну, вот, да, беларус. Хтосьці там, вот, там, так мяўся, адказываючы, а пасля падзеяў 2020 года стало модно быть белорусом, стало на это гонором быть белорусом. Так вот, для вас все ж таки гонориться быть белорусской, коли у жнивни 2020 года, тираней, вот миновито это вот почуття гонору.
Я скажу так, что, безусловно, когда я вставала на пьедестал там, Олимпийских игр, чемпионатов мира, я ощущала определенную гордость за свою страну, потому что я понимала, что Беларусь небольшая, да, маленькое государство, что у нас нет такого количества детей даже для отбора в спортивной секции. У нас, возможно, нету таких условий, как есть где-то за границей в больших, скажем так, державах. Но при всем при этом нам удалось завоевать олимпийский пьедестал. То есть тогда я уже чувствовала гордость за свою страну, за то, что нам удалось. Но, безусловно, почувствовать всю мощь вот этой белорусскости, да, я смогла, конечно, в августе 2020 года, когда я увидела, сколько белорусов просто вышло на улицу, чтобы высказать свое несогласие и показать, что они вместе, что они рядом и что они хотят быть белорусами. И я тогда тоже даже рассказывала о том, что у меня даже не было такого ощущения, когда я выходила на Олимпийские игры, ощущение вот этого вот мурашек, да, когда ты выходишь, и когда люди аплодируют, когда они радуются твоему присутствию, когда они, ну, когда ты чувствуешь вот это вот единение с людьми, когда ты там по ту сторону экрана, ты чувствуешь, безусловно, поддержку, но расстояние оно даёт знать, да, когда ты находишься вот в таком большом количестве людей, которые одной идеей, одной мыслью и поддерживают тебя, ну, это просто колоссальное чувство, которое, наверное, я никогда не забуду.
Я хочу звернуться еще до одной темы. Вот наш агульный знакомый, выдатный спортсмен Константин Яковлев, размова с яким есть у нашей книги новой «Белорусская национальная идея на марше». Константин, треба не книжечку тебе, до речи, передать. Так вот, у своим, у этой размове Константин сказал дивную речь. До 20-го года белорусские спортсмены, особливо такие, якие досягнули значных неких вышинь, там, олимпийские, там, призёры, чемпіёны, ну, тыя, хто сапраўды нешта з сябе ўяўляе, яны былі, от калі так, можа быць, не вельмі прыемнае параўнанне, але это Константіна словы, тое, што вот ёсць, былі раней там пры каралеўскім двары, там прыдворныя шуты, то спартсмены былі пры дварэ Лукашэнкі такімі прыдворнымі спартсменамі. Ён любіў іх вот паказаць, любіў на іх фоне прапіарыцца, што вот, паглядзіце, там наша Герасименя, а наша там еще там хтось-ти, что-ти, вот это ж я их там своей цицкой скормил, там молоком своим и так далее. А вы себе отшивали такой придворной спортсменкой?
Я скажу, что, безусловно, я тоже присутствовала на всех мероприятиях, официальных встречах, неофициальных встречах, каких-то банкетах. Я скажу так, что мне было приятно участвовать там, потому что я могла встретиться со своими знакомыми, спортсменами, пообщаться, какие-то темы затронуть, ну и просто отдохнуть, да. Но вот это чувство всегда, что, ну вот этот пафос, как бы, вот это вот какие-то громкие там слова, ну для меня это было всегда как-то странно. Мне никогда не было какого-то чувство восхищения, скажем, высшими чиновниками. Если мне что-то не нравилось, я всегда высказывала свое мнение, и за это, наверное, меня не очень любили. Поэтому я никогда не была на таких мероприятиях до конца, то есть я выдерживала какое-то определенное, скажем, следование этикета, когда ты должен находиться, а потом просто уходила, потому что дальше было, наверное, уже не совсем прилично находиться. Вот, поэтому, но, безусловно, это так и происходило. То есть спортсмены всегда использовались как легитимизация власти, то есть о том, какие успехи достигали спортсмены, этим пользовались в своих целях, и, безусловно, все успехи приписывались у нас одному человеку, да. И, конечно, неприятно, когда там перед каким-то чемпионатом мира происходит какая-то встреча, и тебе давай рассказывать, как нужно плавать там и достигать медали. Ну, как бы, простите, то есть вы меня будете учить плавать? Ну, как бы, то есть хочется услышать от главы государства какой-то поддержки, о том, что независимо, как вы выступите, ваш народ будет за вас переживать и болеть, ну, как бы вы покажите то, что вы готовы. Хочется услышать так, и хочется какой-то, ну, моральной поддержки в этом плане. А ты слышишь только о том, что вот если вы так не сделаете, то я вас тут всех вот порешу в таком вот плане. Поэтому, безусловно, все вот эти, особенно предолимпийские какие-то встречи, иногда даже если у меня была возможность, я туда не ходила, потому что они, ну, давали такой какой-то упаднический характер, ну, никакой мотивации от этого не было, и, честно говоря, мне всегда было жалко спортсменов, молодых спортсменов, которые приходили на эти встречи, чтобы получить какое-то вдохновение, а в итоге...
Заряд бодрости и энергии.
Да-да-да, а в итоге получали какую-то, ну, я не знаю, как плаху над головой о том, что, ну, если вы не сделаете... Ну, у нас, в принципе, вся система так построена. Ну, естественно, это все идет от головы, да? Вся система построена, что у нас не пряник, а в основном кнут работает. То есть вместо того, чтобы спортсмена как-то мотивировать, и мотивация не должна быть только финансовая, мотивация должна быть другой, ну, разной, разнообразной. И вместо того, чтобы спортсменов мотивировать, постоянно идет вот этот вот, а если вы не сделаете, а если вот так не будет, а если не достигнет, то вот будет вот так, и вы должны об этом знать и помнить. И то есть каждый твой выход на старт, почему дети иногда, как бы, с которой еще неустойчива психика, и показывают не самые лучшие соревнования на своих результаты, на своих первых, там, вторых, третьих соревнованиях, потому что они боятся, что они плохо проплывут, и их за это накажут. Вот и все.
Я про это, в принципе, как бы для чего спытался, как далей просто подвести, коли здарыліся вот усе гэтыя падзеі, починаючи, может быть, нават не с выборов, а может быть, нават с першей хвали коронавируса, коли народ почал зразуметь, что что-то все-таки как бы не тое отбывается помеж белорусским народом и, так бы мовить, белорусской уладой, и что-то тут не то, треба нечто менять, все ж таки частка спартовцев знайшло у себе смелость сказать, да, это неправильно, это так не повинно быть, и выйти на улицы с транспарантом спортсмены с народом, а частка молчала, частка, наоборот, подтримала. Чему так вот? Вы можете потлумачить вот для себя, ну, может быть, ведаючи эту, так бы мовить, кухню спортовую, может быть, разбирающийся крыху там у психологии человечей, психологии спортсменов, чему так отбылося? Чему одни вот все то, про что вы зараз сказали, ну, в кайф, а другим, вот, как и для вас, это было как-то не зусим, не камильфо.
Да тут на самом деле все просто. Спортсмены ведь они тоже люди, у них есть свои человеческие качества. И мы сейчас говорим именно про это, про человеческие качества каждого из спортсменов. То есть для кого-то честность, для кого-то справедливость, это является высшей ценностью, а для кого-то финансовая, скажем так, стабильность и спокойствие является высшей ценностью. Вот и все. То есть это просто чаша весов, на которых каждый взвесил то, что для него более ценно, для него как человека, не как спортсмен. А дальше он уже определял свои действия в зависимости от того, какие ценности у него преобладают. Соответственно, кто-то, ну, не смог, ну, так же, как и я. Но я не смогла промолчать, потому что для меня справедливость – это превыше всего. То есть честно, справедливо сказать о том, что я не согласна с тем, что происходит. Я готова с этим бороться. Кто-то смолодушничал. Например, были такие примеры, и до сих пор продолжаются, ну, например, за мир во всем мире, да. Я хочу, чтобы мирно было, я хочу, чтобы война закончилась, чтобы все люди были счастливы.
Сегодня за это можно еще и сутки отрымать, когда ты за мир будешь выступать.
Ну, за мир, но это опять-таки, это малодушие. То есть о каком мире мы сейчас можем говорить, да, особенно в период войны, какой двузначности мы можем говорить, да, не может быть двух правд, есть одна истина. И все люди, нормальные, адекватные люди видят эту истину, да. То же самое и у нас происходило. Адекватные люди понимали, что происходит. Не надо говорить о двузначности, о каких-то, я не знаю, там, обстоятельствах. Я в этом случае всегда привожу, ну, пример, если вы идете и видите, как, не знаю, там, издеваются, насилуют женщину. Вот вы идете, и вы вот одни пройдут и скажут: тут неоднозначно все, наверное. Другой скажет: она, наверное, спровоцировала все, да, поэтому ее вот так наказывают. Третий скажет: ну, я не знаю, есть две стороны, надо как бы с одной стороны. Четвертый скажет: а вот Петя тоже так делал, да, почему Васе нельзя? А другой скажет: ну, а вот тот уже, он же не первый раз, чего уже? А другой человек подойдет и даст по голове. Или как минимум вызовет полицию, да. Вот то же самое вот сейчас происходит в людях. Одни ищут причины, как бы оправдать свои поступки и свои бездействия, а другие что-то делают, пытаются что-то изменить. И спортсмены такие же люди. Одни пытаются оправдать свои бездействия, свое, скажем, подчинение власти тем, что есть вот две стороны, там есть там еще что-то. Кто-то пытается, ну, кто-то молчит, потому что малодушие, да, тоже, потому что дети, потому что там семья, кредиты, потому что еще можно поставить многоточие. А кто-то, несмотря на все эти причины, пытается что-то изменить. Вот и вся разница.
Ну да. Дарыча, Александр, а як вы лічыце, вот калі ўсё ж такі паглядзець, вот мы ў 20-м годзе ўсе вельмі ганарыліся тым, што наш пратэст мірны, што мы вось там здымаем абутак перад тым, як стаць на лаўку, што мы там кветкі вот гэтым са шчытамі і з дубінкамі, ну, ўсё мірна, што мы з музыкай, а не з палкамі на вітрыны. Але вот калі глядзець, чым гэта ўсё скончылася, зараз не думаеце, што можа быць і сапраўды, вот гісторыя ж сведчыць, што рэжым аўтарытарны не атрымлівалася мірнымі сродкамі ніколі звергнуць. Муры самі без кувалды не рушыліся. Ці не вот трэба было ўсё ж такі вот взяць у рукі там косы вілы, мужыкі.
Ну, на самом деле, конечно, аналізірую вообще то, што происходило. Я просто чётко понимаю, что не было бы не было лидера, который взял бы вот эту косу и просто пошел с этой косой. Я уверена, что нашлись бы люди, которые готовы были поддержать, взять вилы, косы и все, что у них было, и как бы бороться за свою как бы независимость и за правду. Но этого лидера не было на тот момент. Мы помним, да, как отводили людей от тюрем, как отводили, чтобы не беспокоить, чтобы там никого... Людей и так там издевались и били, и как бы они до сих пор сидят. Лучше бы тогда как бы люди пошли, да, и все изменилось. Но, опять-таки, наверное, не мне говорить о тех вещах, что все-таки это не произошло. Но то, что лидера не было на тот момент, безусловно, как бы это большая потеря для белорусов и потеря уже как минимум в полтора года. Да.
Слушайте, а чему не было лидера? Вот мне просто цікаво, вот все ж таки, глядите, с одного боку, ну да, ладно, тогда выперли за межи краины Тихановскую, да она и не готова на той момент была по ширости-то. Это зараз она уже выявляет себе нечто як политик, як лидер. На той момент она им абсолютно не была. Але были иншие люди. Чому Колесникова рабіла ўсё, каб адвесці, як вы казалі. Чаму Латушка шоў збоку з калонай і заўсёды такая, я вот толькі, вот я разам з народам, але я вот тут вот збоку вот прайдуся. Іншыя людзі, чаму вот не з'явілася лідара?
Ну, наверное, надо спросить у них, почему они так шли, почему они так себе вели.
Мне просто цікава ваше меркаванне, от у спорте ж без лідарства ж немагчыма.
Я думаю, что, опять-таки, тут ты имела... имело место того, что не было опыта управления толпой, да, не было понимания вообще, что нужно делать. То есть в любом случае это должны быть люди, которые знают, что нужно делать раз, как это нужно делать, и имеют определенный опыт в этом. Эти люди или там сидели в тюрьме, или находились за пределами Беларуси и не имели возможности как бы участвовать в этих процессах. Почему не возник новый лидер? Ну, тут, наверное, вопрос, почему. Все, наверное, надеялись на то, что это все-таки вот разрешится так мирно. После женщин, которые вышли, у людей, наверное, руки не подняли, чтобы как-то противостоять, скажем, ну, вот этому мирному протесту.
А памятаете вот эту картину, как французская революция, женщина с винтовкой, там, со стягом, ну, уже там, про иншие нюансы не будем говорить, але вот являете себе, и тут Герасименя со стягом бел-червоно-бел, белым, я не ведаю, там, с чем там, с вилами в другой руце и на баррикадах.
Ну, опять-таки, я же скажу, повторюсь еще раз, я не имела ни опыта, ни понимания, то есть я не знала, ну, вообще, что нужно делать. То есть я считала своим долгом выйти вместе с людьми, но брать на себя лидерство, инициативу, ну, на тот момент я точно была не готова, какие многие. Мы только, скажем, проснулись от того, что в котором сне мы были, да, проснулись от этого сна, мы только почувствовали себя, что мы что-то можем изменить, но опыта же нет, понимания, что делать. Ну, да вообще, я никогда в жизни оружие не держу, что я буду с ним делать? Ну, как бы, эти вилы, мне муху сложно убить, а тут человека, ну, как-то, я не знаю, покалечит там, или хотя бы угрожать. Ну, то есть, ну, наверное, я не тот человек, который бы мог быть, скажем, лидером, потому что немногие бы, наверное, за мной пошли бы, потому что нужен человек был, который, ну, готов вести государство за собой, да, который готов взять ответственность за всех людей. Ну, тут, по-моему, очевидно.
Ну, я, в принципе, не выключаю, что могли пойти. Тут же ж головная, как бы так вот, аура, атмосфера, подача. Там же ж жаночая революция. революция была, и тут женщина напереди. Ну,
ну, если бы женщины потом из-за цветочков достали автоматы, вот это был бы уже другой момент, да, тогда можно было. Тут немножко все-таки надо понимать, что когда ты зовешь людей на баррикады, да, ты должен принимать и брать ту ответственность за тех людей, которые могут погибнуть, да, которые могут пострадать. То есть ты зовешь этих людей, соответственно, это твоя ответственность, и ты должен будешь решать все вопросы, которые связаны с этим. Ну, наверное, в тот момент я точно была не готова это сделать.
Вы, Гарри, сказали про девчонок, которые там замест, ну, там раз кинули кветочку и тут автомат, и я пригадал это фильм старый, там, «Миколка паровоз», памятаете, момент, клиентам это идут, и он там спевая, как псалом, «Деда, деда, спрач гранаты, что на поясе висят», так это там, «Маша, Маша, спрач гранаты, автоматы, что...»
Ну, не автоматы, но хотя бы ножики, которыми так можно шпулять.
Дарэчы, вось, калі мы ўжо ўзгадывалі пра тое, што сведчыць гісторыя, да чаго прыводзіць такія паўстанні, мірныя паўстанні не перамагаюць аўтарытарны рэжым, а вось такія паўстанні узброеныя, крывавыя паўстанні, яны прыводзяць да яшчэ большай крыві і да прыходу часам яшчэ большага аўтарытарнага рэжыма, чым быў папярэдні. Тут вам і французскія ўзгаданыя рэвалюцыі, пасля якіх колькі людзей на гильотину было отправлено. Тут вам и революция нібыта за справедливость 17-го года и гэтак далей, и гэтак далей. Вось такой небяспеки не было думки, что и мы могли у такое потрапить.
Ну, в любом случае, без борьбы не может быть перемен, да? То есть мы должны понимать, что для того, чтобы что-то изменить, ну, должны быть определенные жертвы, да? И тут вот опять-таки чаша весов. Готов ли человек пойти на какие-либо жертвы со своей стороны, чтобы что-то поменять? Потому что, ну, глядя назад, да, на историю белорусов, мы вспоминаем, что, ну, ведь наши всегда боролись, да, наши предки не всегда боролись за свою независимость, они всегда отстаивали свою идентичность, и сколько они потеряли. На самом деле, очень большое количество белорусов, да, которым потеряли. И, возможно, это, именно потеря такого большого количества нас, как этноса, может быть, и это сейчас определяет то, что люди, многие не готовы были бороться и сражаться. Это раз. Во-вторых, почему люди были не готовы сражаться и бороться? Потому что они не помнят, кто они не помнят себя, как белорусов, за что мы сражались, за что такое свобода вообще, да? Ведь спросите у каждого человека, что такое свобода. Ну, и у каждого это будет разное понимание, понятие. А нету какой-то общей идейной вот этой свободы и независимости страны. То есть у людей вообще нет такого понимания. И, наверное, это и не дало возможность людям и взять оружие, и пойти сражаться, скажем.
Ну и на заканчэнне нашай праграмы яшчэ одно каротенькое удакладненне, там, скажем, какие-нибудь тролли, ці прыхільнікі рускага мира, там, ну, ці просто скептыкі скажут так. Ну, это я вертаюся до ваших слов про мову, что повинна быть одна державная мова, про вашу зацікаўленасць истории Беларуси. Ну, вот скажут, ну, вот что, ну, будет Герасименя говорить по-белоруску и добра ведать историю Беларуси. И на что от гэтага? Лепш плавать будет? Ти там Домрачева еще лепей стрелять будет за гэтага? Ти там, я не ведаю, еще кто-нибудь там, футболисты белорускомовные будут лепш там чемпионаты, матчи выигрывать? И, ну, их и так далее, их и так далее. Тем больше, приезжающие на некие там споборництвы сусветные, там же ж треба английская мова, а не белорусская. Вот на во что это все, вот это история, традиции, мовы, ну, тем же самым вот спортсменам.
Ну, повторюсь, это тот фундамент, который делает нас белорусами. Это то, что нас объединяет и объединяет под общей, скажем, национальной идеей. Это то, что это то, что произошло в 2020 году, это вот эти чувства, которые чувствовал каждый белорус, который выходил на митинги, на марши, это то, что может держать и объединять нас много-много лет. Это то, что может давать вдохновение, это то, что может давать силы на выступления спортсменов, зная, что за тобой тысячи белорусов, а может и больше, да, сидят и болеют и переживают за тебя конкретно, как человека, как белоруса. Поэтому это невозможно объяснить словами, да. Я это наблюдаю во многих странах, когда вот есть такое, как американцы, да, выходят, и они вот настолько истинно верят, что Америка сам самая лучшая держава, истинно верить в то, что они самые лучшие, самые. Это хорошо. Это хорошо, когда это не заходит за рамки того, что они считают себя выше других. Да? То же самое здесь. Я хочу, чтобы все белорусы истинно верили, что они лучшие, что они имеют богатую историю, что их предки были талантливые, что белорусы одни из, скажем так, образованнейших людей, которые появились в мире. И я хочу, чтобы все те, кто выезжали за границу, несли это в мир, чтобы это знали не только мы, белорусы, да, но чтобы все люди, весь мир, который наблюдал сейчас за Белоруссией, они видели становление Беларуси и уважали нас как нацию. Они считали вторым сортом.
Ну и таким чином национальная идея от Александра Герасименя. Национальная идея у отповедности, с якой яна живе. Ці, может быть, на ее думку, национальная идея, якая приведе Беларусь до светлой будучыни, до вольной Беларуси, до того, как мы и в свете, и сами гонорилися собой, и в свете гонорилися тем, что есть такие вот белорусы, и ведали про это.
По мне, на самом деле, все просто. Это возвращение домой, возвращение Конституции 94 года, выбор парламентов, выбор президентов, присоединение к Евросоюзу, вступление в НАТО. Я думаю, что для нас это будет очень необходимо. И начинать международные отношения, вводить нашу белорусскую культуру, безусловно, показывать реальную истинную историю белорусов.
Незалежность и свобода, и вертанне тому и до себе. Дякую великим. Александра Герасименя, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас.